Москве 6:06. Радиостанция «Эхо Москвы». В студии Александр Климов. Не удивляйтесь, Владимир Варламеев находится в командировке. Вы слышали его и вчера, и сегодня в его репортажах из Назрани. Поэтому сегодняшний утренний разворот проведу я, Александр Климов. Помогает мне звукорежиссер Василий Антипов. Мы, конечно, поговорим о ситуации в Назрани, о том, что там произошло и как обращались с журналистами, но это, наверное, примерно через час, в следующем часе уже. А буквально через пару-тройку минут мы, наверное, поговорим о таком явлении, как прослушка телефонных разговоров. Я потом объясню, что к чему. Просто есть некоторые данные о том, как известные люди относятся к такой проблеме. Речь идет о психологии, о эмоциональной реакции. Мы сейчас не будем говорить о том, законно прослушивать, незаконно. Ваше вот чисто личностное отношение. Вот вы знаете, что вас в любой момент могут прослушать. Как вы к этому относитесь? Может, вам наплевать? Может быть, вы от этого испытываете дискомфорт? Вот чисто психологическая реакция. Это минуты через две, через три. Посмотрим, как пойдет это обсуждение. Если мы решим, что хватит об этом говорить, найду я еще одну тему. Есть такая тема. Есть последние данные по шуму в Москве. Можно и это обсудить. Перед новостями середина часа Ксения Басилашвили и программа «Кто куда?». Это наша радиоафиша. После новостей середина часа спортивные новости. И в конце часа наш исторический радиокалендарь, программа «Ну и денек». Это день в истории в разные годы, в разные столетия.
Метеоскоп.
В Москве 6:08. В нашем городе сейчас -1 градус, давление 727 миллиметров, влажность воздуха 86%. В течение дня гидрометеобюро Москвы и Московской области нам обещают облачную погоду с прояснениями. Местами небольшой снег. По-прежнему на дорогах будет очень скользко. На крышах домов возможно образование сосулек. Будьте осторожны. Температура максимальная в течение дня 0-2. Вообще, по многолетним наблюдениям метеообсерватории имени Михельсона, среднесуточная температура для сегодняшнего дня -9.8 градуса. Минимальная отмечалась в 1892 году, -40.9 градуса было тогда. Максимальная температура зафиксирована в 1914, тогда было +3. Солнце взойдет сегодня в 8:40, зайдет за горизонт в 16:44, световой день продлится 8:04. Сегодня Ермилов день, соответственно, именины отмечают Ермилы, Елизары, Ксенофонты, Ларисы, Марии, Петры, Федоры и Иаковы.
Разворот.
В Москве 6:10. Сразу напоминаю, телефон прямого эфира 363, конечно, я давно не вел эфир, поэтому немного путаюсь. 363-36-59. Свои СМС-сообщения можно присылать по телефону +7 985 970 45 45. А тему я предлагаю вам такую. Вот передо мной гранки понедельничного номера газеты «Труд». И тут такая подборка мнений. Вы не боитесь, что вас будут прослушивать? Ну, дело в том, что Мосгорсуд заканчивает рассмотрение дела о незаконном прослушивании телефонных разговоров. На скамье подсудимых 6 столичных милиционеров. Они за деньги прослушивали телефонные разговоры бизнесмена по заказу его конкурента. А вы не боитесь, что вас будут прослушивать? Вот именно эмоциональная реакция, подчеркиваю, мы сейчас не берем в расчет, законно прослушивается телефон разговор ваш или незаконно, чисто психологически. Вы понимаете, что в любой момент при определенных санкциях правоохранительных органов вас, ваш телефон могут поставить на прослушку. Так вот, вы чисто эмоционально боитесь этого или нет? Ну вот, газета «Труд» собрала мнение разных известных людей. Ну вот, например, Вадим Густов, председатель Комитета Совета Федерации по делам СНГ. Он говорит, что прослушивание, напоминает, что прослушивание могут заниматься не только милиционеры, но и какие-то частные структуры. Когда я был губернатором, я следил за тем, что говорю по телефону, потому что мог выдать государственный секрет или подставить кого-то. Сейчас на работе в Совете Федерации я об этом даже не задумываюсь. Я не связан с бизнесом. Я достаточно взрослый человек, мне 59 лет, и я отношусь к жизни более серьезно, чем раньше. Конечно же, случаев прослушивания телефонных разговоров быть не должно, ведь у людей есть своя частная жизнь. Когда в нее незаконно влезают, это страшно. Так считает Вадим Густов. А вот известный адвокат Михаил Борщевский говорит, что этих московских милиционеров, получивших взятку за прослушивание, на днях оправдал суд присяжных. Лично у меня, говорит Борщевский, есть подозрение, что мои телефонные разговоры прослушивают, но я с этим совершенно не считаюсь. И в своих телефонных беседах всегда говорю то, что считаю нужным, и то, что хочу. А вы не боитесь, что вас будут прослушивать? Напоминаю, телефон прямого эфира 363-36-59, и у нас уже есть телефонный звонок. Алло, доброе утро. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Гусев Павел, я из Тольятти.
Угу.
Я слушаю вас. У меня была информация о том, в силу своей деятельности, мне говорили, что мой телефон прослушивается уже длительное время. И я, в принципе, к этому нормально отношусь.
Нормально как нормально? С пониманием или просто не обращайте на это внимания?
Ну, с одной стороны, государство, я думаю, ну, грубо говоря, я в политической сфере общаюсь. Грубо говоря, государству нужно знать о том, что происходит, как происходит. И та информация, допустим, которая у меня прослушивается, она не может использоваться против меня, потому что она сейчас на данный момент не санкционирована. Да? Я, допустим, сам за собой знаю, что я не преступник, преступлениями никакими не занимаюсь, противоправных действий не совершаю. И я поэтому в этом смысле не напряженный человек.
То есть вы не задумываетесь, в принципе, о чем вы говорите по телефону? Что
абсолютно
думаете, то и говорите.
Не задумываюсь.
Понятно, спасибо.
Потому что у меня, грубо говоря, те, с кем я разговариваю, это тоже люди, которые, я уверен, не преступники.
Понятно, спасибо, Павел. Еще вот одно мнение у меня есть. Аркадий Инин. Я еще раз напоминаю, что это все в газете «Труд», которая выйдет в понедельник. Вот писатель-сценарист Аркадий Инин говорит, что абсолютно не боится. Ничего интересного для тех, кто будет прослушивать телефоны, не имею. Они могут прослушивать все, что угодно. Я даже готов помочь установить у себя дома специальную аппаратуру. Кроме того, тем людям, которые решат меня прослушать, я готов даже разрешить установить видеокамеры в любой части моего дома, кроме туалета. В молодом возрасте я был бы еще против установки камеры в спальне, а сейчас в возрасте преклонном я и на это согласен. Если гражданину нечего скрывать, то ему прослушка не страшна. Не страшна прослушка Аркадию Инину, писателю и сценаристу. А вы не боитесь, что вас могут прослушивать? Вы об этом задумываетесь? 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня слышно, да?
Да, прекрасно.
Отлично. Меня зовут Алекс.
Угу.
В профессии я хакер. Ну, то есть я не взламываю, я не краду информацию, а я ее как бы улучшаю систему. Вот просто как специалист в этой области, я бы хотел свою эмоциональную как бы позицию по этому вопросу высказать.
Ну, я слушаю вас.
Ага. Ну, данность такова, что любые ваши разговоры, их, конечно же, можно слушать. Человек, который живет в этом нашем информационном обществе в 21 веке, он должен это четко как бы осознавать, ну, из этого исходя строить свою позицию. То есть просто беспокоиться по этому поводу я не считаю для себя необходимым. Ну, просто как бы это как и в любой другой области деятельности или жизни. Просто нужно быть бдительным и как бы
вот все-таки что? Думать, о чем говоришь, если говорить быть бдительным. Или это вы становитесь на позицию государства, что государство должно быть бдительным?
Нет, я имею в виду, что человек, который... не государство, а частный человек. Он просто должен быть бдительным по мере возможности в своей жизни вообще. Ну, как бы это такое правило, которое не только телефонных разговоров касается.
Ну, что касается прослушивания, то лично вы эмоционально ничего не испытываете.
Я не испытываю, потому что, во-первых, у меня нет как бы ни за что бояться в этом плане, да, а во-вторых, даже тем людям, кому как бы кто ведет переговоры ответственные по телефону, лучше их, конечно, вести голосом. Ну, ни для какого технического специалиста, достаточно как бы знающего эту область, не секрет, что, допустим, вас можно слушать просто с телефона мобильного, даже если вы не говорите, он просто лежит в комнате, да? Mm-hmm. И как бы можно подать определенную команду на мобильный телефон, у вас включается микрофон, и просто ваш голос, как бы, микрофон-то у мобильных телефонов чувствительный достаточно, можно слушать. Поэтому у нас, допустим, в посольствах, просто когда проходит заседание, все батарейки из телефонов вынимают, что, ну, как бы...
Скажите, Алекс, вот мне, скажите, как специалист-компьютерщик, мне, чайнику абсолютному, с точки зрения безопасности, что безопаснее, телефонный разговор или вот те сообщения, которые посылаются по интернету?
Есть законодательная база определенная, то есть те сообщения, которые посылаются по интернету, ну, вы имеете в виду...
Что легче отследить?
Это все хранится, просто законом установлены определенные рамки.
Нет, я понимаю, законы, все понятно, давайте закон в порядке оставим. Что легче отследить тому, кому надо?
Тому, кому надо, он отследит это в любом случае.
И то, и то, да?
Вопросы трудности не возникают, это просто вопрос компетенции и технических возможностей, может быть, денег.
Угу. Спасибо, спасибо, Алекс.
Хорошо.
Так, Антон из Омска пишет, конечно, неприятно, если будут прослушивать, я... Как умный человек, серьезные дела по телефону не решаю. Значит, все-таки задумываются. Антон задумывается, о чем он говорит по телефону. Валерий из Бессоновки пишет, не страшно, но противно. Иногда в телефонном разговоре душу выворачиваешь. Вот это мне ближе, пожалуй. Вот тоже вот не страшно, но противно. Есть у нас телефонный звонок. 3636... Господи, боже мой. 3633659. Вы не боитесь, что вас будут прослушивать? Какие эмоции вы при этом испытываете? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Ирина, Москва, простите, охрипла.
Ничего страшного.
Обыкновенная пенсионерка, в прошлом педагог, школьный и вузовский, но имеющая свое мнение. Очень
поделитесь по поводу прослушки, поделитесь.
Вот, и если даже и будут, хотя я, в общем-то, не сомневаюсь, что это у нас... Делают время от времени, даже если мы не владеем какими-то государственными тайнами.
Тем более, если вы не сомневаетесь, какие чувства вы при этом испытываете?
Отвращение.
Это именно отвращение, это не страх, это не боязнь?
Ну, страх немножко присутствует, но в основном отвращение. Именно отвращение.
Но это отвращение накладывает на вас какие-то защитные реакции? Вы стараетесь о чем-то не говорить или пользуетесь эзоповым языком?
Я, например, пока эзопов язык не очень-то применяю, но мои собеседники мне об этом напоминают, хотя говорим часто о невинных вещах.
Угу.
Лучше быть осторожным.
Понятно, спасибо, Регина.
Спасибо.
Анатолий Самара пишет, что в мае был саммит, сотовые прослушивались до ноября, пришлось поменять оператора. Ну, буду другого оператора прослушивать. Сейчас на прослушке только контакты, неприятно, я не бандит, совершаю мыслепреступление, слушаю и звоню на эхо. Пока еще никто, ни один человек из позвонивших и написавших не сказал, что он боится, что вот он искренне боится, что... его могут прослушать. То есть страх люди не испытывают. Отвращение, да. Ну, или в лучшем случае равнодушно к этому относятся. Еще одно мнение у меня есть. Не у меня, точнее, а в газете «Труд», которая выйдет в понедельник. А Маяк Акопян, артист цирка и кино, рассказывает, что у него есть опыт жизни в СССР, и сейчас, в постсоветское время, он постепенно оглядывается туда. Поэтому людей моего поколения прослушивание телефонных разговоров уже не пугает. Скорее этого боятся те, кто вырос в современной России. Много лет назад в нашей квартире случился пожар. Выгорела вся проводка. Когда позвали электриков ее восстанавливать, они, выгребая обожженные провода, сообщили, что у нас по всей квартире были расставлены жучки. Можете представить наши лица, когда мы вспоминали все веселое, эксцентричное, аполитичное, происходившее в квартире. Но прослушивали меня, разумеется, в советское время. Сейчас я в этом деле не представляю интереса для России и не угрожаю ни Кремлю, ни олигархам. Не боится Амаяк Акопян прослушивания его телефонных разговоров. А вы боитесь или не боитесь? 363-3659.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
О, Алло.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Это вас беспокоит Александр Дерягин из Калуги. Вы меня слышите?
Да, прекрасно.
Я бывший губернатор Калужской области, первый постсоветский, 91 по 96 год. Так вот я вам скажу, что без сознанием дела, безусловно, прослушивают и капитально. Но более того, и меня прослушивали.
Так меня сейчас это не очень интересует. Значит, меня интересует ваше эмоциональное отношение к тому, что вас в любой момент могут прослушать.
Вот, вообще явление прослушки. Это возмутительно нарушение прав человека. И когда мы сейчас говорим, включая президента и избираемого президента, что речь идет о правах человека, мы идем сейчас в обратную сторону.
Мы сейчас не о правах человека, а о ваших эмоциях в связи с тем, что вас в любой момент могут прослушать. Мы сейчас не говорим, законно это или незаконно.
Значит, что касается...
Вы боитесь или нет?
К этому делу.
Вы боитесь, что вас могут прослушивать? Или вам все равно?
Я плюю на это дело. Иногда даже хочу, чтобы меня послушали. Чтобы знали, что я думаю по всему этому поводу.
То есть вы, как Аркадинин, даже готовы помочь органам установить соответствующую аппаратуру у себя в квартире?
Ей-богу. Потому что, понимаете, в чем? Значит, этот процесс совершенно неконтролируемый у нас сейчас. И я думаю, что...
Мы сейчас не о контроле. Александр, мы сейчас не о контроле. Мы сейчас не о контроле, а о ваших эмоциях.
А вот насчет эмоций, я просто сейчас, у меня голос дрожит. Я возмущен просто, понимаете?
Возмущение.
Понятно. Я вам скажу, что стоило мне уехать в отпуск, как я прихожу домой, возвращаюсь, у них забыли инструменты, когда они жучки устанавливали. Понимаете, какая ситуация?
Ну, это как скальпель, который в животе у пациента забывает.
Это совершенно справедливо. Вы знаете, что я просто вас благодарю, вообще люблю «Эхо Москвы», что вы поднимаете вот такие крутые вопросы. Ну, в конце концов, мы должны выйти в цивилизованное общество или нет? Хоть когда-нибудь. Без
слова
на деле.
Все, мы не будем сейчас. Мы сейчас политический аспект и правовой мы немного в стороне оставили. Еще раз подчеркиваю, что мы говорим об эмоциях. Какие чувства вы испытываете при одной только мысли, что вас могут прослушивать? Кому-то все равно, кому-то противно. Кто-то, может быть, боится, но пока вот мы еще не слышали ни одного мнения, ни одного человека, который признался бы, что он серьезно опасается того, что его телефонные разговоры могут прослушивать, и он как-то в молодежной среде, говорится, фильтрует базар. Несколько телеграмм прочитаю, которые пришли мне на СМС. Вера пишет: «Честному человеку скрывать нечего, зато сколько терактов могут предотвратить». Так... Без подписи, но... А, Ольга, все правильно. Так, к сожалению, в последнее время все чаще слышишь при разговорах по телефону с подругами фразу «это не телефонный разговор». То есть люди опасаются уже. Мы возвращаемся в эпоху страхов. Ну, по-моему, достаточно распространенное выражение «это не телефонный разговор», его к месту не к месту употребляют. Я не заметил, что в последнее время это выражение стало чаще употребляться. Так... Пусть прослушивает, пишет Олег из Барнаула, хоть кому-то мое мнение об этой стороне будет интересно. Так, Саша из Самары: боится тот, кто в чем-то виноват. Ну почему? Почему, если обязательно виноват? А если не виноват? Если просто я не хочу, чтобы какие-то аспекты моей личной жизни стали достоянием чужих ушей. Конечно, неприятно, если будут прослушивать, я как умный человек... Так, я уже читал, телефону серьезные вопросы не решают. Так, думаю, что нас и так прослушивают выборочно и безо всяких объяснений. Это неприятно, но сделать ничего нельзя. Никто не будет разбираться с этим, пишет Борис. Ну, Борис не написал свое отношение, что он при этом испытывает. Так, ну давайте еще, наверное, один телефонный звонок мы примем. Коротенький. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Анатолий Николаевич, город Москва.
Да, Анатолий Николаевич, что вы испытываете при одной только мысли, что вас могут прослушивать?
Я вам скажу о том, что в 21 веке прослушивание как метод управления является аморальным.
Нет, что вы при этом испытываете?
Я
понимаете,
ничего
это...
не испытываю.
Вам
когда
все равно?
Человек живет честно, он ничего и никого не боится, в том числе и такого института, как государство.
То есть, пускай слушают, если на то будет получена санкция органов, да?
Я же вам сказал, никакие органы не имеют права прослушать. Даже государство не может санкционировать этот метод. Этот метод аморальный в 21 веке.
Хорошо, спасибо.
До свидания.
Так, что у нас со временем? Нам надо уже, наверное... Нет, есть еще, наверное. Давайте еще прочитаю. Вот что думает главный тренер юношеской сборной России по футболу Игорь Колыванов. Нет, не боюсь, потому что у меня от милиции нет секретов. Хотя, конечно, никому не понравится, что его телефон будут прослушивать. Ведь у всех имеются свои маленькие секреты. Мы живем в мире, в котором технические возможности постоянно растут, и возможности прослушивания телефонов тоже. Так что не нахожу в таких случаях ничего удивительного. Меня вообще уже ничего не удивляет. Эммануил Виторган, известный актер. Черт его знает, говорит Эммануил Виторган, боюсь я прослушивания телефонов или нет. Но, конечно, это очень неприятно, когда вылезают в твою частную жизнь. Подобные случаи недопустимы и должны наказываться соответствующим образом. Конечно, если незаконно прослушивание, конечно, должны наказываться. Оправдание московских милиционеров судом присяжных произошло из-за того, что, к сожалению, наша судебная система находится не на должном уровне. Я еще раз напоминаю, что Мосгорсуд заканчивает рассмотрение дела о незаконном прослушивании телефонных разговоров. На скамье подсудимых 6 столичных милиционеров. Они за деньги прослушивали телефонные разговоры бизнесмена по заказу его конкурента. Ну, а наши радиослушатели были единодушны. Вот, по крайней мере, те, которые позвонили нам в эфир, они не боятся, что их будут прослушивать. Максимум, что они при этом испытывают, при мысли о том, что их телефонные разговоры частные могут быть прослушаны. Максимум, что они при этом испытывают, отвращение и дискомфорт. А подавляющее большинство просто об этом даже не задумывается. Ну, хорошо, будем беречь свою нервную систему и психику тоже.
Разворот. Кто куда?
Меня зовут Ксения Басилашвили. Сегодня идем в театр и смотрим мультфильмы. Зима опустилась на чистые пруды. Снегом и морозом щедро делится коллектив из Екатеринбурга. «Коляда театр». Гастроли проходят на другой сцене «Современника». Сегодня старт спектаклем «Гамлет». Продлятся гастроли екатеринбуржцев до 31 января. Затем их ждут Франция и Польша. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Эти слова Михаила Булгакова и то время вновь вспомним. В Московском художественном театре сегодня «Белая гвардия», «Семья у рояля» и «Старший брат». На него можно положиться. Этот брат не предает и жизнь за тебя может отдать. Таков Алексей Турбин. Такой сильный, талантливый, принципиальный и сам артист Константин Хабенский. Он и есть Винни-Пух, ведь он его нарисовал. А сегодня придет увидеться с вами. Кто? Эдуард Назаров, любимый художник и режиссер-мультипликатор. В 2 часа на большом белом полотне начнут показывать мультфильмы Назарова времен Союзмультфильма. «Жил-был пес», «Принцесса и людоед», «Путешествие муравья», «Бегемотик». А после просмотра появится сам Эдуард Назаров и будет рад побеседовать с детьми и их родителями. Адрес, где по выходным ждут любители самых лучших мультяшек, Переведеновский переулок, дом 18. Рядом с метро Бауманская. Увидимся там.
В 6:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости на Эхе. Спасатели Японии, Китая и Южной Кореи, 2 дня искавшие исчезнувший в Восточно-Китайском море сухогруз капитан Усков, не обнаружили его следов. В поисках участвовала авиация этих 3 стран и патрульные корабли. В спасательно-координационном центре ИТАРТАС сообщили, что с сегодняшнего дня поиск капитана Ускова будет осуществляться проходящими судами. Исчезнувший сухогруз 15 января вышел из находки с грузом металла. 24-го он должен был прибыть в Гонконг, но в этом порту в назначенный срок не появился. Последний раз судно выходило на связь 20 января, когда находилось в 200 милях восточнее китайского порта Шанхай. Капитан Усков плавает под флагом Камбоджи, принадлежит российской компании из порта Совгавань Хабаровского края. Экипаж судна состоит из 17 человек, в их числе 2 женщины, все граждане России. Об их судьбе пока ничего не известно. Центр избирком сегодня примет окончательное решение по вопросу регистрации лидера Российского народно-демократического союза, экс-премьера Михаила Касьянова, кандидатом в президенты. Касьянов 16 января представил в ЦИК необходимые для регистрации на выборах 2 миллиона подписей избирателей, поддержавших его самовыдвижение. Однако по результатам проверки 600 тысяч подписей, отобранных случайным образом, эксперты забраковали более 13% из них при максимально допустимой норме брака в 5%. Этот факт является достаточным основанием для отказа в регистрации кандидата. Кроме того, за вычетом 80 тысяч недействительных и недостоверных подписей, число достоверных составило 1 миллион 983 тысячи при необходимых 2 миллионах. Это также является основанием для вынесения отрицательного решения о регистрации. Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин в Берлине победил американца Эдди Чемберса и выиграл турнир претендентов на бой с чемпионом мира по версии IBF. Бой продолжался все 12 раундов, преимущество в большинстве из них имел Поветкин. Выиграв турнир претендентов, Поветкин получил право встретиться с чемпионом мира по версии IBF, которым на данный момент является украинец Владимир Кличко. Последнему 23 февраля в Нью-Йорке предстоит бой с чемпионом мира по версии WBO россиянином Султаном Ибрагимовым. Таким образом, возможна ситуация, при которой Поветкин будет боксировать с победителем боя Кличко Ибрагимов за 2 чемпионских пояса. Сенатор от штата Иллинойс Барак Обама одержал победу на предварительных выборах президента США в Южной Каролине. После поражения в Нью-Гемпшире и Неваде этот успех может принести дополнительный импульс президентской кампании Обамы накануне супервторника, 5 февраля. Тогда праймерис пройдут сразу в 20 штатах. Главным противником Обамы, который может стать первым в истории США чернокожим президентом, является сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон. Доллар на сегодня 24.44, евро 36.07. В Москве сейчас минус 1, днем 0, минус 2. Местами небольшой снег, на дорогах будет скользко.
Слушайте на эхе. Прежде всего.
Гость воскресной детской площадки – народный артист России, художественный руководитель театра «Шалом» Александр Левенбук. И речь пойдет о новом спектакле театра «Мультипульти» или «Операция Шапокляк». Детская площадка в воскресенье после 9 утра.
А также...
В нашем книжном казино в воскресенье 27 января представляем книгу Винченцо Сандали «Кофе». У нас в эфире сам автор книги Винченцо Сандали и генеральный директор кофейной компании СВТ Трейдинг Андрей Савинов. Книжное казино в воскресенье 27 января после полудня.
И еще.
Народная артистка России. Актриса театра и кино Лия Ахеджакова в нашем дифирамбе 27 января в воскресенье после 14 часов.
И это тоже.
В это воскресенье наше все академик Игорь Курчатов. И у нас в студии директор Мемориального дома-музея академика Курчатова Раиса Кузнецова. Программа «Наше все» в воскресенье после 17 часов.
И это все?
Столетие со дня рождения Нобелевского лауреата Льва Ландау отмечали на этой неделе. Ландавшиц – так называли известный во всем мире курс теоретической физики Ландау-Лившица. Почему распался научный союз? Рассказывает пасынок Евгения Лившица, профессор Борис Горобец в непрошедшем времени у Пешковой, утром 8:35.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Эхо Москвы. Не пропустишь.
Вот новый разворот.
В Москве 6 часов 35 минут. Утренний разворот. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 363-3659. СМСки можно отправлять по номеру +7 985 970 45 45. А следующую тему для обсуждения мне тоже подсказала газета, которая выйдет только в понедельник. «Комсомольская правда». портрет явления. Знаете ли вы, что шум доводит горожан до инфаркта? Грохот метро, стройплощадок, автомобилей, даже скандалы соседей за стенкой сокращают нашу жизнь, как вы думаете, на 8-12 лет. Эти пугающие данные обнародовал главный санитарный врач Москвы Николай Филатов. По его словам, за последние 10 лет из-за повышенного уровня шума в городе в 2-3 раза увеличился рост сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. По данным Мосэкомониторинга, 70% территории Москвы находится в зонах шумового дискомфорта. И в этих зонах, по подсчетам экологов, проживает 85% москвичей. Уровень шума, которому подвергаются люди, выше безопасного на 20-50 дБ. И у 50-60% москвичей наблюдается болезненная реакция, усталость, расстройство зрения и слуха от воздействия шума. Ну вот давайте вот о шуме в крупных городах поговорим. Я понимаю, наверное, больше москвичи будут звонить. Ну, ради бога, из других городов звоните тоже. Вот, и, понимаете, честно говоря, я никогда над этим не задумывался. Ну, шум, да, но человек – существо приспособляемое. Привыкаешь со временем ко всему, в том числе и шуму, и просто не обращаешь на него внимания. Мои товарищи в студенческие годы, которые жили в общежитии, рассказывали мне, что очень быстро привыкаешь к шуму и гвалту, которые в общежитиях не смолкают. Люди даже спокойно спят, не обращая на это внимания. Более того, когда они уезжали на каникулы домой, когда оказывались в нормальных человеческих условиях, они без такого шума, без этого фона, да, они уже даже заснуть не могли. Вот, дорогие мои друзья, москвичи, вот как вы считаете, вот как на вас шум действует? Смотрите, какие страсти Николай Филатов рассказал. И болезненная реакция, и усталость, и расстройство зрения и слуха от воздействия шума. И вообще жуткое дело, на 8-12 лет снижается длительность жизни от воздействия шума. Вот просто, я не буду сейчас конкретно ставить вопрос, просто вот ваше отношение к этой проблеме. Обращаете вы внимание на шум или уже давно свыклись с этим? 363-3659, я слушаю вас, здравствуйте. Нет. Вот. Есть, да? Есть. Все, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Виктор.
Виктор. Вы москвич?
Да.
Как
вы? Я вот как раз то, что связано с Москвой, совершенно несуразная вещь, хочу сказать.
Скажите.
Хотя она вроде всеми принята, все аплодируют, все довольны, а на самом деле никому это не надо. Так вот, я имею в виду большие торговые помещения, типа супермаркета, универсамов там и так далее, универмагов. Вот там, как все знают, в огромном количестве точек находятся телемониторы, показывают какие-то сюжеты, какое-то звуковое, музыкальное сопровождение. Причем самое главное то, что на самом деле никому это не надо. Ни покупателям, ни продавцам, вообще никому. Никто на это не обращает внимания, тем более, тем не менее, вот это гонят зачем-то. Но все это создает какую-то ауру, так они думают, наверное, чего-то цивилизованного, чего-то современного. А я бы предложил все это снять, к чертовой матери. Никакого там шума достаточно просто межлюдского. Вот там люди есть, вот они спрашивают, говорят и так далее. И отправить всю эту технику в ближайшие школы и в какие-то другие там...
Правильно, людям раздать.
Да. Нет, там где-то надо на самом деле. Ну зачем это? Причем современные системы холостую гонятся. Абсолютно это никому не нужно. Ни на минуту. А если задуматься о продавцах, которые там работают, так они с утра до вечера эту всю ерунду. Они вроде втянулись, привыкли, никто это. Ну, такая человеческая психика.
Скажите, так как лично вы, секунду, как лично вы... Господи, дайте мне вопрос задать. Мы же говорим о том, как воздействует шум на вас. Вот лично на вас шум воздействует или вы не обращаете? Вы сейчас нам сказали, что покупатели в этих супермаркетах даже внимания не обращают на эти видеомониторы.
Так а не обращает внимания вообще никто ни на какие шумы практически. Но бывает иногда. Я нахожусь в каком-то суперпромышленном каком-то регионе, ну и спокойно.
Нет, мы такие не берем экстремальные случаи. Я имею в виду вот обычный фоновый шум, который присущ всем мегаполисам. Вот говорят, вот видите, санитарный врач говорит, что жуткое дело. Мы живем на 12 лет меньше из-за этого.
Вполне возможно. Я думаю, что неизвестно, насколько реальны эти цифры. Это может быть в какой-то мере с потолка взято для пропаганды. пропаганды.
Не но, знаю, конечно, у меня нет оснований не доверять, там все-таки да, специалисты, наверное, да, в
аппарате. Но, конечно, это, безусловно, не позитивно, а негативно, это вне всяких сомнений.
Это вне всяких сомнений, разумеется, что да, это плохо.
Ну и поэтому принцип такой, там, где можно уменьшить этот шум, так уменьшайте его, в том числе простейшими вещами, не тащите вы цивилизацию туда, где она не нужна. Вот, и не тратьте на это деньги.
Тоже верно.
Отдайте это туда, где это действительно нужно. Вы представляете, вот в одном этом, вот я здесь живу, в одном этом универмаге штук 20, наверное, этих дурацких этих мониторов, которые никому там не нужны. И никто и слова не скажет, протестуя, если их снимут. А раздайте в ближайшие школы. Это каждая школа.
Все понятно. Все понятно.
Две пускай, штуки, это не телевизор.
Пускай теперь школы будут источниками шума, да? Хорошо, спасибо, спасибо, Виктор. Валера пишет, достали бухающие колонки в автомашинах. Валер, я вам больше скажу, сами автомашины достали. Я вам как профессиональный пешеход говорю. 363-3659, как вы относитесь к городскому шуму, фоновому шуму? Говорят, он очень вредно воздействует на здоровье, а я вот как-то вот не обращаю на него внимания, привык, а оказывается, я из-за этого на 8-12 лет меньше живу. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Андра. Вы в эфире.
Вы меня слышите, да?
Великолепно.
Вы подняли хорошую проблему.
Как вас зовут, простите?
Я сам физик, звать меня Александр.
Угу.
Дело в том, что вы прекрасно знаете, что имеется оружие специальное. Значит, если вы издаете звук на низких частотах, то вы можете, так сказать, убить человека.
Да.
Вот, в связи с этим, безусловно, такой шум от двигателя, автомобиля и так далее, это низкочастотные шумы. И если поднимать интенсивность вот этого шума, значит, у вас будет очень сильная утомляемость, вплоть до повреждения мозгов. Поэтому, безусловно, это очень и очень вредно. Что касается уровня шума в Москве, я, конечно, так сказать, не могу сказать, но я могу сказать про себя. Поскольку я занимаюсь физикой, вообще говоря, по специальности ученый физик, я всегда выбираю, значит, и время к вечеру, когда уже там машин, так сказать, нету, и забиваю, так сказать, свой кабинет, закрываю все шторы, окна и так далее. Иначе наступает очень быстро утомляемость. Когда же я работаю в тишине, я могу 5, 6, 8 часов работать. А тут и часу не сможешь. Поэтому, безусловно, это очень вредно. Я благодарю вас еще, что вы подняли очень интересную тему своей передачи. Как и вообще, «Эхо Москвы» поднимает всегда нужные темы. Спасибо вам большое. Я почему буду задать вам на все вопросы, его отца не буду.
Спасибо, спасибо вам. Значит, все-таки, да, влияет. Это, видимо, с возрастом, да, когда молодой, ни на что внимания не обращаешь. Как один мой знакомый сказал, все болезни начинаются после 30. Так, а меня эти дурацкие колокола достали, пишет Вера. Взорвать к чертовой матери. Вера, взорвать, пишет через «О». «Могу спать только в тишине», — Андрей написал. «Эх, москвичи, москвичи», — пишет мне Валерий из Бессоновки. «Уверен, после пары дней жизни у нас в деревне у вас появится желание отвернуть голову соседскому петуху». Я вас понимаю, Валерий Бессоновки. Знаете, я тоже в деревне жил. Летом к бабушке все время ездил, читая все школьные годы. Да, но на петухов я внимания не обращал почему-то. Так, вот еще раз хочу вам напомнить, что по данным Николая Филатова, главного санитарного врача Москвы, 70% территории нашего города находится в зонах шумового дискомфорта. И в этих зонах, по подсчетам экологов, проживает 85% москвичей, подавляющее большинство, практически все население Москвы. Все население Москвы из-за этого шума живет на 8-12 лет меньше, чем могли бы. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Марина.
Марина, подальше от радиоприемника, пожалуйста.
Так, выключила приемник.
Да, на я вас сказать, на вас шум что, действует? Или, шумы? Или вы не обращаете на шум внимания?
Я обращаю внимание на те шумы, которые исходят из радиоприемника, когда я слушаю «Эхо Москвы». А оно у меня включено круглосуточно.
И что ж там за шумы такие?
Передача «В мире науки», передача Евгения Алексеевича Киселева, очень многие другие передачи.
Что ж там за шумы такие? Там кроме голоса ведущего ничего нет.
Заглушается музыкой, не слышно текста. который произносит ведущий этой передачи. Много раз уже, не только я, а многие другие люди звонили на эхо, просили хотя бы уменьшить величину этого звука, чтобы было слышно, что говорит человек. Не слышно.
Ну, меня вот сегодня с 6 утра нормально было слышно?
Временами вас заглушала музыка.
Антипов, ты уволен. Антипов, ты уволен. Это наш звукорежиссер Василий Антипов, он будет уволен. Он должен следить за балансом звука, который вот подклада, да, и моего голоса. Он будет уволен.
Об этом Марина. Говорили Евгению, говорили об этом Венедиктову, но Венедиктов сказал, что это сейчас во всем мире. Ну, значит, во всем мире такой грохот стоит.
Ну, хорошо, если единственный источник шума, который вас раздражает, это радиостанция «Эхо Москвы», вы еще хорошо устроились. Спасибо. Саша из Самары пишет: «Соседи делают ремонт не спеша, по выходным с утра. Уже год. Достали». Так, Анатолий, Самара, ритмичная музыка в магазине повышает выручку. Во, теперь понятно, почему все эти видео и аудиоустройства в торговых центрах. Выручку надо повышать. А вот Еву, честно говоря, гробовая тишина пугает меня. Пугает меня гробовая тишина больше. Но в тишине, наверное, тоже не очень комфортно. Есть у нас еще телефонные звонки? Да, один, наверное, мы успеем принять. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Станислав, Москва.
Станислав, Москва. На вас как-то воздействует шум? Или вы к нему абсолютно индифферентны?
Хочу повторить слова, которые сказала предыдущая женщина. Действительно, иногда у вас такой отвратительный околомузыкальный шум на ваших передачах. Например, когда говорят...
Это я глушилку включил. Противную такую.
Слышите меня?
Да.
Вот когда у вас женщина, допустим, говорит день в день, час в час, минута в минуту, эхо Москвы, на таком грохоте музыкальном, что просто противно. Скажите уважаемому Венедиктову, чтобы это дело убрать. Потому что это только раздражает человека и мешает именно прослушиванию ваших некоторых передач. А тишина, как предыдущая вам написала на СМС, меня тоже пугает. А городской шум меня не раздражает. Спасибо.
Пожалуйста. Так, еще несколько телеграмм. Опять же, Вера, вот нам и разъяснили, почему россияне живут меньше. Ну, конечно, из-за шума. Трамвай под окнами в 5 утра – это ужас, но будильник отлично, Витя Самара. Витя Самара, вам повезло, у вас трамвай есть. У нас на всю Москву осталось, сколько их там, я даже не знаю. Так, пенсионеры, купите себе нормальный прием. Дентон. Да, не знаю, год в год, там час в час, я прекрасно слышу. Вот. Так, ну что, наверное, будем заканчивать, наверное, шумом, да? Будем немножко переходить к другим проблемам. У нас впереди новости спорта, а потом Ольга Журавлева расскажет о 27 января в разные годы, разные столетия, чем прославился этот день. В следующем части, сразу анонсирую, мы будем говорить о Михаиле Касьянове, которого сегодня Центр избирком должен либо зарегистрировать, либо не зарегистрировать в качестве кандидата на пост президента России. Вопрос будет такой. Ну, у Касьянова там не очень хорошо обстоят дела, велика вероятность того, что он не будет зарегистрирован. Так вот, в том случае, если Центр избирком снимет его с предвыборной дистанции, как политик в ваших глазах его авторитет, авторитет политика укрепится или ослабнет? На Касьянове, как на политике, можно будет ставить крест. Вот это будем обсуждать в следующем части и, наверное, даже проголосуем.
Радио. Разворот.
Что касается обратной связи, то сразу напоминаю вам телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363-3659. Все это нам сейчас понадобится. А обсуждать мы будем вот что. Ну вот в предыдущем часе единодушно практически, сколько там было, 89%. Да, 89,9% заявили, что Высоцкий в политику бы не пошел, в депутаты бы не пошел никогда и ни за что. А кто идет сейчас в депутаты? Каков состав нынешней новой Госдумы, выяснила газета «Новое известие». И вот, как выясняется, В нынешней Госдуме все меньше и меньше становится профессиональных политиков, все больше и больше людей от политики далеких, бизнесменов, чиновников, спортсменов, есть даже балерины Большого театра. Хорошо это или плохо? Кому нужны, с одной стороны, профессиональные политики, эти профессиональные циники, или же это плохо, потому как аполитичность для депутата нынешнего созыва является скорее не минусом, а плюсом. Итак, если в первую Госдуму в 93-м году избирались офицеры, правозащитники и преподаватели вузов, то с каждым новым созывом их вытесняли все более солидные люди – бизнесмены, банкиры, сотрудники министерств и региональных администраций, пишет газета «Новое известие». Главными поставщиками кадров для депутатского корпуса стали крупные компании и органы исполнительной власти. Занятие бизнесом или работа в исполнительной власти сегодня наиболее типичные пути для проникновения в Госдуму. Об этом говорят политологи, при этом они отмечают, что бизнесменов включают в предвыборный список в обмен на финансирование избирательной кампании, что логично. Ну а чиновники обычно идут в Думу, когда дорастают до вице-губернаторов или заместителей министров и осознают, что шансов занять кресло шефа у них нет. Что касается состава нынешней Госдумы, то коммунисты оправдали имидж оппозиционной партии, не провели в парламент ни одного чиновника. Есть научные работники и преподаватели, аж целых 15 человек, силовиков 6. Еще один тип новых народных избранников – очень хорошие люди с кругом знакомств. Сюда относятся артисты и спортсмены, сумевшие существенно увеличить свое представительство в новом составе парламента. Депутатами стали балерины Большого театра Светлана Захарова, олимпийский чемпион Ирина Роднина, Светлана Хоркина, Алина Кабаева, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе, победитель паралимпийских игр Михаил Терентьев и профессиональный боксер Наталья Карпович. Наличие известного спортсмена на второй-третьей строчке украшает список, поэтому если бизнесмен сам просится в список, то за спортсменами гоняются, пишет газета «Новое известие». Между тем, вычеркнутый из первой тройки списка «Справедливой России» Сергей Шаргунов считает, что прошедшие в Госдуму заслужили право быть депутатами именно своим бизнесом и своей аполитичностью, потому что пропуском в Думу является именно равнодушие к происходящему в стране. Как считаете вы, почему в нынешней Госдуме так мало профессиональных политиков? И должен ли депутат быть профессиональным политиком или должен быть известной персоной? Хорошим человеком, хотя это и не профессия. 363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений. В нынешней Госдуме очень мало профессиональных политиков, зато есть балерины, есть спортсмены. Мне, кстати, кажется, что Хоркина и Кабаева очень украшают не только список, но и зал заседаний в Госдуме. Приятно смотреть сюжеты из Думы. Стало как-то, в общем-то... Как вы считаете, должен ли депутат быть профессиональным политиком или должен быть известной персоной? Ваше мнение мы слушаем прямо сейчас. Алло. Выключайте только, пожалуйста, приемник. Алло, алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Александр Леонович из Пензы.
Так, Александр Леонович, как вы считаете, что нам с народными избранниками-то делать?
Да ничего не делать. Просто Единая Россия, которая представлена в Думе, это бизнес-структура.
Так.
Они быстро адаптировались во всей нашей политике и зарабатывают денежки. И, к сожалению, народ наш создает опять аналог КПСС, который завел и общество, и страну в страшный тупик. Точно так это же наблюдается сегодня.
Угу. Ну, значит, народу нравится, Александр Леонидович, если он за такой список голосует. Значит, он считает, что должны быть и спортсмены, и танцоры, я не знаю, кто там еще. И а профессиональные политики не нужны.
Не нужны, все это понятно. И вот этот как раз это опять в очередной застой. Но он кончится, вот как только подешевеет нефть, не дай бог она исчезнет у нас, тогда вообще будет завал.
А с Госдумой что будет?
Ну, а Госдумы, они-то не пропадут.
Ну, подождите. Александр Леонидович, а вы за кого голосовали на думских выборах?
Я, конечно, голосовал за... Общество, ну, сказать так, чтобы человек надеялся не на государство, а на себя. За союз правых сил. Но, к сожалению, видите, 1% даже на
союз.
Я уважаю вашу радиостанцию, все это понятно.
Спасибо. Каждый должен заниматься своим делом. Это я не вам, Александр Леонидович, это я цитирую Сергея из Шатурского района. Каждый должен заниматься своим делом, пишет он. Балерины танцевать, а политики должны быть депутатами. Но знаете что, Сергей, вот я с вами совершенно не согласна, потому что политики, вот эти профессиональные циники, которые знают все ходы и выходы, знают куда, кого и как, они, знаете, там... все 10 раз купят и 10 раз продадут. А человек, который пришел с улицы, практически с мороза, он не знаком со всеми этими делами, какая-нибудь там балерина или кто-то там, я не знаю, там, кто там, преподаватель какой-нибудь, еще там милиционер. Мне кажется, он поначалу-то будет играть не по правилам, а может быть, это нам с вами пойдет на пользу. Может быть, не нужны нам профессиональные циники, может быть, просто пусть будет хороший человек, а если он еще к тому же известная персона, так это вообще отлично. 363-3659, и мы слушаем ваше мнение. Алло. Алло.
А, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, вы что там шуршите? Вы не шуршите, нет, вы поговорите.
Нет, у меня просто такой звук. Бессонов Алексей Борисович, город Пермь. Здравствуйте.
Да, Алексей Борисович.
Ну, это вполне нормально, естественно. Но в стране нет политики, нет политических партий. Единая Россия, какая же это партия? Это, так сказать, так, общественное объединение, созданное под определенного человека для решения определенной ситуации. Поэтому дальше будет очень просто. Количество женщин будет избирать, потом будет там процент рабочих, там процент балерин, спортсменов. Ну, в общем-то, это все уже было. Но мы тогда еще раз пройдем дубль 2, этот этап, этот период. Но те внутренние процессы, которые сегодня в обществе проходят, они колоссальны. Люди просто перестанут ходить на выборы. И это будет так, действительно.
Угу. Ну а все-таки, как вы считаете, вот в идеальном варианте депутат, он должен быть профессиональным политиком или лучше пусть он будет неискушенным в политике человеком, но он будет родить там за наше с вами благо?
Ну, конечно, политиком. Но о чем вы говорите? Безусловно, собственно говоря, ведь и создавалась система для того, чтобы в стране были политические партии, чтобы была система взаимоотношений. Он, по крайней мере, должен быть неравнодушен к тем процессам, которые в стране происходят. Но вот эти люди, к сожалению, они порождают в обществе такой банальный цинизм, причем как наверху, так и внизу. И это, кстати, очень страшно. Это придет к тому, что люди действительно перестанут ходить на выборы, они дождутся этого.
Угу. Но у политика, по-моему, вот этот вот банальный цинизм, это и есть часть его профессии.
Нет, это не так, совершенно не так. Вы видите верхнюю, так сказать, оболочку. Безусловно, есть какие-то правовые нормы, так сказать, и так далее. Нет, но все-таки в душе, в сердце, он должен
он мягкий быть и пушистый.
Неравнодушен к тому, что в стране происходит. А на лицах этих людей написано, что для них главное это, у них есть деньги, у них есть, они устроены, им хорошо. Но они дождутся, давайте посмотрим, что будет дальше.
Спасибо, Александр Борисович, спасибо. Я прерываюсь для того, чтобы сообщить тем, кому это интересно, что Мария Шарапова выиграла открытый чемпионат Австралии по теннису. Она обыграла сербскую теннисистку Анну Иванович. Ура, 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 Шарапова победительница. Депутат обязан быть профессиональным политиком, как Валерия Новодворская, пишет Антон из Омска. Откуда у спортсменов знания жизни, реальных проблем народа? К тому же достаточно сомнителен их интеллектуальный потенциал. Все должны заниматься своим делом, пишет Галина из Казани. Ну, согласитесь, разве не соблазнительно взять и Анну Шарапову, которая победила открытый чемпионат Австралии по теннису, двинуть в Думу, чтобы там она нас представляла. У нее есть энергия, есть воля к победе. Мне кажется, в общем-то, тоже для политика тоже немало. А всем этим вот ходам, выходам, этому общению в кулуарах, этому шуршанию, она там научится быстро. Для этого много времени не понадобится. 363-3659. Как считаете вы, должен ли депутат быть профессиональным политиком или достаточно быть известной персоной и желать нам с вами блага? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Олег.
Да, Олег, ваше мнение.
Да, я думаю, должен быть профессиональным политиком с юридическим образованием.
И финансово обеспеченным.
Во всяком случае. Ну, финансово обеспеченным.
Чтобы он ничего там не воровал от государственного пирога.
Может быть,
уже с квартиры, с машины, там, знаете, с хорошей зарплатой, чтобы ему ничего бескорыстно.
А Хоркину и Скобаевой, конечно, хотелось бы пожелать побольше мозгов. Вот. Ну, вот так все. Мое мнение такое.
Спасибо. 363-3659. Как вы считаете, должен ли депутат быть профессиональным политиком или достаточно быть известной персоной? Слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Добрый день, доброе утро. Или у вас уже день? Утро. Вы откуда нам звоните?
Это Санкт-Петербург.
Ну, у вас, значит, утро. Да, Георг. Как, что вы думаете по поводу состава Государственной Думы?
Я думаю, кошмар. Советский Союз. Дело в том, что политики – это их профессия, понимаете? И вот вы здесь не совсем точно говорите, что они обязательно должны воровать и так далее. Тут есть ключевое слово. У них есть идеология. Она разная. Это конкуренция идеологий. Второе.
А у непрофессиональных политиков, вы считаете, нет идеологии?
Да нет, у них идеология личного успеха тоже неплохо, но пусть занимаются, осуществляют ее на своих направлениях. Вот Рошаль хороший врач, но почему он в общественной палате, я не могу понять.
Потому что на уважаемый в обществе персонале.
Очень хорошо, он прекрасно осуществился на своем профессиональном.
Потому что, простите меня, там какому-нибудь Васе Пупкину, власть может сказать, да заткнись ты, а извините, доктор Рошали, так не скажешь.
Нет, Вася Пупкин представляет авторитетную партию, например, там, я не знаю, Единую Россию, если она полна идеологии, конечно.
Угу.
Вторая составляющая, бизнес и депутаты. Вы знаете, как бы вот ни ругали наши, да, но во всем мире так. Лоббистские интересы все-таки существуют, только они должны конкурировать открыто. И вот здесь разные депутаты, которые продвинуты, бизнес поддержал их, но не так, что он сам пошел, например, в парламент, а поддержал какую-то партию, потому что идеологически она связана. Например, Локхит поддержал республиканцев, потому что республиканцы более агрессивные, будут военные заказы. Это открыто делается, понимаете, не так, как у нас. У нас, на самом деле, все эти спортсмены и прочие лоббируют тоже интересы своих корпораций. То есть мы создали корпоративное государство. Вперед, товарищи.
Угу. Ну что же, тоже, в общем-то, тоже, наверное, неплохо.
Не знаю, как-то не очень хорошо. Я так вообще думаю, что неплохо только цены на нефть и газ. А остальное все, в общем...
И членам корпорации тоже совсем неплохо.
Ну, им вообще хорошо. Но им бы и так было хорошо, вот в чем дело.
Угу.
При таких ценах на нефть.
Да, спасибо, Георг, спасибо за ваше мнение. Дума ничего не решает. Если бы она работала на общественных началах, то состав был бы другим, считает наш радиослушатель. Не очень понятно, каким это образом бы... на общественных началах. Родина и Кабаева подписали письмо против Ходорковского. Такие в Думе нужны, считает Федор. Как только начинают думать о моем благе, мне становится плохо, а вам? Нет, ну а чего же, почему же? Я верю, что думают, заботятся, и дальше будет только лучше. Борис из Москвы пишет. Главное, чтобы депутат выполнял наказы своих избирателей, а политикой должна заниматься высшая власть в лице президента и Министерства иностранных дел. Но как он будет исполнять наказы своих избирателей, если мы, например, как избиратели, уже не можем никаким образом на него воздействовать, не можем, например, отозвать его, если он наши наказы не выполняет? Депутат должен быть профессионалом и обязательно порядочным и добросовестным. Но это уже утопия, Сергей из Москвы. А есть профессиональные политики типа Жириновского и Затулина. Мне сегодня не до политики, пишет Светлана из Самары. Вчера обошла 6 магазинов, хлеба нет. Нет муки и дрожжей. Сегодня опять метель. Ощущение апокалипсиса. Какой кошмар, а что творится в Самаре? Надо, кстати, выяснить, что творится в Самаре. Почему там нет хлеба, дрожжей и снова метель. А почему в Думе нет доярок, пишет Андрей из Екатеринбурга. А вот я не знаю, почему. Была же какая-то партия, в которой, по-моему, аграрная партия, там была знатная доярка, знатный рабочий, кто-то там еще знатный. Но почему-то вот аудитория не проголосовала, не поддержала, и аграрии в Госдуму не попали. Преподаватели умеют думать и могут стать политиком, а спортсмены нет. Ну вот напрасно вы так думаете о спортсменах. Почему это? Что это такое за... Как это называется-то? За несправедливое отношение, за дискриминацию спортсменов. Шарапова вот выиграла, между прочим, со счетом 2-0 открытый чемпионат Австралии по теннису. Сербская спортсменка Анна Иванович оказала упорное сопротивление, но ничего поделать не смогла. Вы считаете, что для этого мозги не нужны? Стране нужны грамотные люди, организаторы в политике и в жизни. К сожалению, таких все меньше, пишет нам Таня. 363-3659, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем состав нынешней Государственной Думы, который изменился больше, чем наполовину. В парламент прошли главным образом далекие от политики люди, бизнесмены, чиновники, спортсмены, балерины Большого театра. Некоторые считают, что аполитичность для депутата нынешнего созыва является не минусом, а плюсом. Как считаете вы, должен ли депутат быть профессиональным политиком или он может быть известной персоной? Но родить о нашем благе. Я слушаю вас. Алло.
Марина Анатольевна, Москва.
Да, Марина Анатольевна.
Вы знаете, ну, конечно, должен. Просто политическое такое мастерство и... будем так говорить, профессионализм, он же вырабатывается годами. Эти люди должны профессионально заниматься политикой в силу того, что у нас есть политические процессы, выборы, конкурентная борьба. А поскольку ничего этого нету, то естественно, что кто должен проходить? Вот как определить, что этот человек может пройти в Думу? Естественно, появляется такое желание отправиться до людей в какой-то степени, ну, засветившихся. Пользы от этого никакой, потому что, естественно, никакого политического воспитания, так сказать, не происходит, потому что человек может заниматься тем, чем он должен заниматься. Если Антон Сахарулидзе хороший спортсмен-фигурист, и, скажем, занимается какими-то проблемами фигурного катания, ради бога, но только к общеполитическим вопросам он не имеет отношения. Как он может решать проблему, скажем, жилищного кодекса? Какие должны быть поправки, что там не так, и какие должны быть, извините, взаимосвязи между этим документом и остальными, потому что у нас же огромное количество законов, явно противоречащих друг другу.
Марина Анатольевна...
Естественно, что это плохо.
Ну да, Марина Анатольевна, вам не кажется, что будь у нас вот сплошные профессиональные политики в Госдуме, они вообще оторвутся от действительности? Может быть, их нужно разбавлять такими людьми с улицы, которые придут и скажут, а вы знаете, в метро очень ездить дорого, ипотечный кредит не возьмешь. Давайте изменим законы так, чтобы нам, вот обычным людям, было жить легче.
Вы знаете что? Ну, во-первых, конечно, не нужно делать такие привилегии, естественно, для... депутатского корпуса, чтобы они были абсолютно живущими в другой стране, в других законах. Такого не надо делать, это первое. А второе, вы знаете, ведь не зря мир придумал сменяемость. Это же дает возможность, ну, будем так говорить, выгнать тех, кто плохо работает или оторвался.
Как мы можем их выгнать, вот, например, сейчас? Вот нам не нравится, они не выполняют наши наказы, что называется. Как мы можем на них воздействовать?
Я не знаю, как это должно произойти. Может быть, где-то переполнится какая-то чаша, да? Потому что сейчас люди все более и более отдаляются. То есть, я говорю, страна разрывается на части. Одна часть страны, называемая Россия, является депутатским корпусом и людьми, которые вращаются около него, а вторая живет по-своему. И, кстати, между прочим, абсолютно не в той, как сказать, даже плоскости. Эти люди скоро перестанут пересекаться. Вот. И вы знаете, ситуация будет отдаление. Вот если чаша переполнится, ну, надо будет просто менять законодательную базу, потому что отзыв депутатов должен существовать всегда.
Угу. Спасибо.
Иначе кто это? И никакой, извините, назначаемости, потому что если, скажем, какое-то лицо назначается, то как вот, допустим, назначается глава какого-то района. Если я, житель этого района, ни в коей мере не могу на него подействовать, потому что он назначается, он назначаемый, поэтому действует в интересах назначающего. Но поскольку не я его назначаю, естественно, поэтому...
Не в ваших интересах он и действует. Спасибо, Марина Анатольевна, все понятно. Еще мне не очень нравится, например, если я голосую за Федю Иванова, а он в итоге отдает свой мандат Васе Пупкину. А за Васю Пупкина я вообще не голосовала. Кто это, что это, я вообще не знаю. Но вот он взял так и распорядился со своим мандатом и моей избирательской волей. 7:27 в столице. Ксения Басилашвили представит московскую афишу, потом краткие новости, но потом продолжим обсуждать нынешний думский состав.
Разворот. Кто куда?
Не хотели сегодня идти в музей, а придется. Самое интересное происходит именно в музеях. И еще в некоторых галереях, где без страха и упрека разрушают скульптуру Зураба Церетели. Я Ксения Басилашвили. Поспорьте со мной, но для начала послушайте. Правила светского общения можете усвоить в музее Пушкина на Пречистенке. Московская кокетка прошлых лет обладала умениями многими. Например, нюхала табак и с детства изучала искусство владения веером. Вот эти старинные веера и выставлены на Пречистенке. Там же найдете рекомендации по их применению. Наклон веера к себе – тайный знак милости вашего сердца. А если веер трепещет, словно крылья бабочки, не миновать размолвки. Не перепутайте музей Пушкина, литературный. На родине этого человека веерами пользовались, но исключительно богатые, которые, как мы знаем, тоже плачут. Народные бунты от богатых избавиться не помогли, но зато взрастили творца нового мира, свободного от рабства. Архитектор Оскар Немейер родился в Бразилии, месяц назад отметил столетний юбилей, даже выходил в прямой эфир с Москвой из Сан-Паула. Выставка проектов Немейера открыта в Музее архитектуры на Воздвиженке. Катастрофу матушки Москве предрекает художник Константин Бытенков. В чем, собственно, будет заключаться коллапс? В глобальной ли пробке, из которой никому дороги нет? Или в бесконечном снегопаде? Он покроет столицу до церковных макушек. Догадайтесь сами, рассматривая картины. Но то, что памятнику Петру Первому не устоять, это точно. Его смоет водный поток. Металлические останки императора и его судно унесет московская Ниагара. Удивиться художественным предсказанием можно в Крокин-галерее. Посмотрите, вот тогда и поспорим.
Сегодня, 26 января, в 13.15 телеканал «Звезда» покажет первый документальный фильм о развитии российского страхования и о 60-летней истории Ингостраха. Вниманию телезрителей будет представлена история развития страховой отрасли и Ингостраха, которому выпала первая ответственная миссия в условиях железного занавеса выступать от имени СССР главным страховщиком на международном рынке страхования на разных витках исторического пути страны. Итак, сегодня в 13.15 телеканал «Звезда».
В столице краткие новости. На эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Россиянка Мария Шарапова выиграла открытый чемпионат Австралии по теннису со счетом 2-0. Ее соперница, сербская спортсменка Анна Иванович, оказала упорное сопротивление россиянке лишь в первом сете. Во втором превосходство Шараповой было бесспорным. В американском Лас-Вегасе горит крупный гостинично-игровой комплекс «Монте-Карло». Из здания были эвакуированы люди, а огонь удалось локализовать лишь несколько часов спустя. Всего в 32-этажном комплексе 3000 номеров. Сколько человек находилось в момент пожара в здании, не уточняется. Работа казино сейчас приостановлена. Власти Ингушетии пытаются помешать оппозиции провести митинг с требованием отставки президента республики Мурата Зязикова. Накануне часть республики, в том числе и некоторые районы Назрани, были объявлены зоной контртеррористической операции. Против Зязикова, но в поддержку Путина, такова идея сегодняшней акции. Ее организаторы заявляют, что пребывание Зязикова на посту президента подрывает в республике авторитет федерального центра. У Михаила Касьянова остается еще один день, чтобы убедить Центр избирком зарегистрировать его кандидатом в президенты. Накануне ЦИК отклонил возражение избирательного штаба Касьянова по поводу забракованных подписных листов. В штабе говорят, что львиная доля претензий ЦИКа касается не достоверности подписей, а качества оформления подписных листов. Тем не менее, как отмечают в Центр избиркоме, требование закона распространяется и на подписи, и на их оформление. Ранее ЦИК забраковал 13% подписных листов в поддержку Касьянова при допустимом браке в 5%. Вопрос о регистрации Касьянова кандидатом в президенты будет рассмотрен в это воскресенье. Все российские телеканалы посвящают сегодняшний день памяти Владимира Высоцкого, которому 25 января исполнилось бы 70 лет. На Первом канале выйдут 3 документальные и 3 художественные ленты с участием Высоцкого, в том числе документальный фильм «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй». Телеканал «Россия» покажет фильм «Хозяин тайги», а на ТВЦ выйдет картина Юлия Карасика «Ждите писем», где Высоцкий сыграл одну из главных ролей, и фильм Александра Столпера «Четвертый». Картина Никиты Михалкова «12» собрала 16 наград национальной премии «Золотой орел». В их числе такие номинации, как «Лучший игровой фильм», «Призы за лучшую режиссуру», «Музыку» и «Монтаж». Впервые в истории вручения премии награду за лучшую мужскую роль получили все 12 исполнителей главных ролей в этом фильме. Добавлю, что картина «12» вошла в число иностранных фильмов, претендующих на премию Американской киноакадемии «Оскар». Около нуля сейчас в столице. Мокрый снег и слабая метель ожидаются в течение дня. На дорогах гололедица, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду.
Слушайте на эхе. Самое главное.
Всем известно, что в субботу не выходят на работу. Правда, каждую субботу на эфир, как на работу, в студию приходят дамы. Приятные во всех отношениях. Ирина Петровская и Ксения Ларина перемалывают кости отечественного телевидения каждую субботу после 11 часов.
И еще.
Тема субботней программы не так. Наполеон – бренд, созданный на века. И у нас в гостях историк, писатель Сергей Нечаев. Программа не так. В субботу после 13 часов.
И это все?
О том, какой должна быть современная почта, разговор пойдет в субботней программе Сергея Бунтмана «Город». И у нас в студии директор управления Федеральной почтовой службы города Москвы Сергей Землянов. Программа «Город» в субботу после 16 часов.
Обрати внимание.
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля. как снегопад. В июле.
И это тоже.
В это воскресенье, 27 января, в программе «История одного города» Лейпциг. Наши гости – журналист радиостанции «Голос России» Николай Ёлкин и переводчик Георгий Комаров. Воскресенье – «История одного Лейпцига» после 11 вечера.
Эхо Москвы. Не пропустишь?
Разворот.
Жуткое что-то творится в Самаре, во всяком случае, по вашим СМС-сообщениям. Там опять метель, сильный ветер, по дорогам не проехать, транспорта нет, продукты не могут привезти в магазины. Вот почему хлеба-то нет. Хлеба и молочки нет уже 5 дней. Многие магазины просто закрыты. Центр города пытаются чистить, остальные районы, видимо, не пытаются. Это Татьяна из Самары нам пишет. Хлеб есть, только приходится в очереди стоять, пишет Александр из Самары. Кстати, вот, люди в Самаре... Есть хлеб в Космопорте, в Ашане, Дыбенко 30. Имейте в виду, если сумеете пробраться через сугробы, все в Ашан на улицу Дыбенко 30. Вообще Самара, это, конечно, кошмар. Опять метели, сильный ветер. От хлеба насущного перейдем к политике. Хотя тут нас упрекают, что все о политике говорить. А о чем нам еще говорить? Ну вот Мария Шарапова выиграла открытый чемпионат Австралии по теннису. Сейчас выступала. Мы, правда, смотрели без звука ее выступления, но так было похоже, она так потрясала этим кубком, что я иду в депутаты, в президенты Лиги наций. Ну, не знаю, пойдет ли Мария Шарапова в депутаты. Тем не менее, там спортсменок, в общем-то, и без нее хватает. Кстати говоря, как пишут «Новое известие», есть среди депутатов и рабочие. Есть слесарь Богословского алюминиевого завода Виктор Дедов, есть литейщик Горьковского автозавода Валерий Корнилов, ткачиха из Иваново одна, Елена Лакшина. Она, кстати, вот просила Владимира Путина остаться на третий срок на предвыборном съезде «Единой России». А нет, и в Думу не прошла, извините. Вот ткачиха Елена Лакшина не прошла. Зато в Думу попали космонавт Муса Манаров и Александр... И Андрей Луговой, который разыскивается британской прокуратурой по обвинению, вы сами знаете в чем. Но, тем не менее, вот среди депутатов есть рабочие, слесарь и литейщик. Но как вы считаете, должны ли депутаты Госдумы быть профессиональными политиками или достаточно быть просто хорошим человеком или известной персоной? 363-3659. И мы слушаем вас. Алло, доброе утро. Алло. А в ответ тишина.
Алло.
В Самаре опять метель. Здравствуйте, вы не из Самары нам случайно звоните? Вас там Самара, не замело Самара. На линии? Самара, да?
Метель не такая сильная.
Так.
Но я как раз о этих думах, о выборах.
А что происходит там с хлебом у вас? Что все магазины закрыты и хлеба нет?
Да, ну ничего, ну лепешки все нормально, классно.
Нормально? Ну слава богу, потому что судя по смс-кам, которые приходят к нам, он нам пишет полный апокалипсис. Александр Самар. Давайте про депутатов поговорим. Как вы считаете, кто должен в Думе у нас быть? Профессиональные политики или хорошие люди?
Как говорится, Думы нет, у нас обыкновенный риск. А в стране пошли. Вот и все. Нам хватит разговоры вести.
Да вы что говорите? Кошмар. Ну что, будем ждать, пока придут известные товарищи и водрузят флаг над Рейхстагом. 363-3659. Как считаете вы, так если не вдаваться в крайности, кто должен быть депутатом Государственной Думы? Профессиональный политик или известная персона? И мы слушаем вас. Алло.
Алло. Это Алексей.
Алексей.
Вот лучше пускай будут они, потому что, может быть, будут лоббированием заниматься там и... Потому что в этих политиках тоже профессионализм не очень много. Может, они будут отстаивать наши, так сказать, чем они должны заниматься.
Это кто будет отстаивать?
Ну, спортсмены.
Дилетанты вы имеете в виду?
Да. Угу. Потому что они, вот остальные депутаты, они тоже не такие уж прямо дуже грамотные.
Угу. А как вы считаете, у нас вообще, вот если так вот посудить, профессиональные политики, это кто сейчас?
Да кто так думает о себе, наверное.
А вот вы как думаете, кто, если так по фамилиям перечислить? Нет, не получится?
Трудно сказать.
Угу. Ну, спасибо, спасибо. Даже вот, видите, затрудняются наши слушатели назвать и профессиональных политиков. Конечно, имена спортсменов, известных артистов, они больше на слуху. Не трогайте Васю Пупкина, тракторист из Волгоградской области, пишет Серж. Ну, кто его трогает? Никто его не трогает. А для чего идут во власть? Вот что надо обсудить с нами, пишет Ольга. Так, в Самаре опять метель. Подождите, давайте про Думу. Очевидно, для нынешней Думы чем меньше мозгов, тем лучше, пишет Виталий из Оренбурга. Если выбирать в Думу артистов, то только таких, как Чулпан Хаматова, считает Дмитрий из Рыбинска. Совершенно не обязательно. Депутат скорее должен быть профессиональным лоббистом, чтобы пробивать разные проекты для своих избирателей. Впрочем, в связи с отменой одномандатников сейчас не вполне понятно, кто избиратель. Видимо, тот, кто забашлял избирательную кампанию, считает Михаил из Перми. Но когда лоббист лоббирует интересы своих избирателей, мне кажется, да, он не является профессиональным политиком. 363-3659. Телефон прямого эфира, и мы слушаем ваше мнение. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Татьяна Дмитриевна, я из Москвы. Вы знаете, вот я сейчас слушаю, вы говорите профессиональной политики, непрофессиональной политики. Ведь у нас сейчас нет там политики, у нас 4 партии.
Так.
И член партии – это не политик, это член партии. Угу. И если он раскроет рот против своей партии, то вы знаете, чем это кончится. И возьмите вот всех тех, кто буквально лоялен власти, там они оказались. Ну, Компартия это сам, и Жириновский это шутовской. Жириновский это шутовской, знаете, так немножко разбавить партию на эту Думу. Но ведь это люди, которые не имеют собственного мнения вообще. И уверена, что большинство всех, вот Грузев, миллиардеры, прочие, Кабаевы, все Хоркины, которые сейчас там больше, по-моему, позируют и интервью дают, как они о родине пекутся, чем там работают, это люди, которые пришли туда за теми благами и за тем, что им там пойдет на их голову.
А зачем мы тогда за них голосовали? Зачем мы их выбирали? Ну, вот объясните,
вы знаете,
пожалуйста.
Что? Мы их никак-то не выбирали. Мы выбирали,
а
ходили.
Кто же их выбрал-то? Вот.
Ой.
Все, кто звонят и пишут смски, все говорят, мы за них не голосовали.
Я вот лично.
А тем не менее, там сколько? 50% с лишним. А где эти 50%? Отзовитесь, позвоните хоть кто-нибудь, скажите, я голосовал за Хоркину.
Нет, не ходила вообще, не пойду никогда на эти выборы. Это я вам о себе, конечно, говорю. Уверена, что многие так сейчас думают, что люди просто к выборам потеряли интерес, понимаете? Раньше нас гнали как скот на выборы, помните? Может, вы не помните. И мы 99,9 за кого-то голосовали всегда, понимаете?
Угу.
Сейчас я вам даю гарантию, что вот при следующих выборах 70% Медведев, даже если придут 3 человека. Но сейчас другое время. Люди апатичны настолько, потому что люди, у людей уже не то что терпение, а у людей уже... Ну, апатия, вера, ну, пропала ко всему, понимаете?
Ну, раз мы апатичны, значит, нас тоже это устраивает, потому что, как говорит, молчание – знак согласия.
Нет, не то, что, ну, хорошо, ну,
молчание
–
знак согласия.
Ну, тогда скажите мне, пожалуйста,
так.
Справедливая Россия, ЛДПР, Компартия, Единая Россия. За кого мне пойти проголосовать, если я никого не хочу видеть и слышать?
Против всех.
Там нет такого теперь.
Ну так мы же спокойно перенесли тот момент, когда эта графа исчезла из наших бюллетеней. Мы опять промолчали.
А что мы с вами неспокойно перенесли?
Да все спокойно перенесли.
Вот именно.
Вот я говорю,
спокойно.
Молчание – знак согласия.
Значит, ну пробует поднять там кто-то свой голос. Ну чем все это заканчивается?
Значит, мы совсем с этим согласны, потому что мы благополучно молчим. Кухарка не может управлять государством, пишет Дмитрий из Рыбинска. Так как в нынешней Думе нет дискуссий, то политики там просто не нужны, считает Сергей из Тюмени. Все спортсмены из Единой России будут голосовать, и думать о своих привилегиях, считает наш слушатель. Депутат, независимо от профессии, должен быть порядочным человеком, обладающим здравым смыслом, знающим жизнь, имеющим смелость отстаивать свое мнение, пишет Влад из Ижевска. Вот такую вот идеальную картину рисовал идеалист Влад. 363-3659, ближе к реальности, товарищи или господа, как вам больше нравится. Кто должен быть депутатом Госдумы? Профессиональный политик, известная персона, хороший человек. Алло, ваше мнение?
Александр из Подмосковья.
Да, Александр.
Вы понимаете, какая вещь? Я считаю, что вообще политиком... Я тут написал, но опять же, не знаю, что-то вы не заметили.
Ну, вот. Видимо, пролистнули.
Ну да, неважно. Это политиками не рождаются, а становятся, поэтому не страшно, что в Думу прошли не одни профессионалы в политике. Они могут вполне ими стать, там работая. Но для меня главное было, если будет направленность законотворчества.
Так.
Вот если у нас по Конституции социальное государство, вот я считаю, что законотворчество должно быть в первую очередь социальным.
А кто должен его направлять?
Ну, неважно кто. Главное то, чтобы вот это направление было.
Нет, ну как, если мы с вами выбираем в Думу какого-нибудь бизнесмена, ну, кулака и мироеда, никакого социального законодательства нам с вами не будет.
Генерация законов может быть из самых разных источников, но вот направленность меня очень волнует. Угу. Вот. А чем она обусловлена, это особый разговор, о нем можно долго говорить. Вот. Но во всяком случае хотелось бы, чтобы именно мы продвигались вот к этой вот к выполнению застройки Конституции социальное государство.
Ну, а кто скорее будет способствовать этому продвижению? Профессиональный политик, профессиональный лоббист или спортсмен, балерина, ткачиха и слесарь?
Мне кажется, что общая политика в стране, если будет направлена вот в эту сторону, то меня даже устраивает такой парламент, который бы штамповал бы законы, но лишь бы они были в интересах, как раньше говорили, трудящихся.
А кто будет в общем направлении, в общем направлять? Вот кто это должен сделать? Это кто? Президент должен делать.
И президент.
Национальный лидер. Мы с вами, как избиратели.
Правительство, депутаты, все вместе, но чтобы общее направление политики.
Они не хотят этого делать. Им это невыгодно и неинтересно.
Тогда медицина бессильна.
Тогда больной скорее мертв, чем жив. 363-3659. Как вы считаете, кто должен быть депутатом Госдумы, профессиональный политик или известная персона, которая потом тоже научится, станет профессиональным лоббистом, и все будет хорошо? Алло, вы в прямом эфире. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Это Сергей из Барнаула.
Да, Сергей. Так.
Я бы хотел напомнить статью 95 Конституции Российской Федерации, где написано, что в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации, по одному от представительного и исполнительного органа государственной власти. В настоящее время у нас это не соблюдается абсолютно. Почему? Да потому что сам по себе парламент или конгресс по-другому, он должен высказывать чаяние народа, именно той группы населения, представителем которой он является, для того, чтобы корректировать исполнительную власть в ту или иную сторону, чтобы не было нарушений, чтобы не было противозаконного. В данном случае, так как у нас получается, что власть узурпирована администрацией, президентом и его администрацией, то парламент как таковой, это просто, ну, скажем, отжившее что-то такое, ненужное. Вот. И поэтому убрать совсем его, нужно соблюсти некую формальность перед миром.
Ну, так может быть, действительно, он нам совсем, может быть, нам вообще совсем парламент не нужен?
Да-да.
Сергей, так может быть, действительно, вообще парламент не нужен? Провести там всенародный референдум и решить, вот нам такая ветвь власти не нужна?
Нет, но дело в том, что мы же живем в мире, в общем, я имею в виду, в мире, и власть, вот именно исполнительная власть, она же контактирует с властями других стран и так далее. Ну, представьте на секунду, что вот взяли бы и изъяли, скажем, парламент, там, не знаю, все что угодно изъяли. Как бы тогда мир на это посмотрел? Кроме того, я хотел бы сказать...
Мир на это посмотрел? Мы делаем много всяких неприглядных финтов ушами, и нам совершенно все равно, как на это смотрит мир. А когда мир говорит ай-яй-яй, мы говорим молчать, мы встали с колен. Мы просто встали с колен, ребят.
Нет, тогда бы к нам стали применять такие же санкции, как Лукашенко, например, к Белоруссии, к Туркмении.
А что, там в Беларуси есть парламент?
Бесполезность вот парламента является то, что еще параллельно с парламентом еще создают некие общественные палаты и другие органы. Если бы парламент был действенным, для чего нужны бы были вот эти вот дополнительные органы, так называемые? Так что это бессмыслица абсолютная в настоящее время. Конечно, кого угодно может туда посадить.
Угу. Спасибо. Это был Сергей из Барнаула. Дума не нужна, они там думают только о себе. Выборы не нужны, пишет Иван из Питера. Вот так он считает. Если в вашей квартире прорвет водопровод, позовите на помощь самого знаменитого спортсмена вместо пусть даже средней руки водопроводчика. По результатам будет ясно, что даже в Думе нужны специалисты по профилю, считает Сергей из Санкт-Петербурга. Специалисты по профилю – это кто? Профессиональные лоббисты, профессиональные демагоги, профессиональные циники. Вот такого предлагаете вызвать? Нет уж, лучше пусть водопровод не чинит спортсмен, честное слово. 363-3659. Слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Наталья.
Наталья, как вы считаете?
Вы знаете, я по этому поводу вспоминаю одно высказывание Жванецкого.
Да.
Он когда-то сказал, что когда мы добьемся, что начальник, специалист и порядочный человек будет одно и то же лицо, мы постараемся, чтобы он нам сказал «спасибо, ребята». Вот это из этой же оперы. Понимаете, это вообще вещи несравнимые. То, чего мы хотим, и то, чего они хотят. Это настолько все не совпадает, что, по-моему, чем дальше, тем больше.
Наталья, ну если так помечтать, как вы считаете, кто должен быть в Государственной Думе? Это должны быть люди определенных профессий, там, например, юристы, экономисты. Или это должны быть, пусть это будет любая профессия, но они должны быть движимы благими какими-то намерениями. Или это должны быть профессионалы. Кто должен быть в идеале депутатом Госдумы?
Ну, профессионалы. Это, конечно, профессионалы. И потом...
А профессионалы, это как кто?
Порядочность можно измерить?
Никак.
Как ее можно изменить?
Никак, только по результатам деятельности.
Ну вот именно, только по результатам. Значит, это должно контролироваться снизу.
Угу.
Понимаете? То есть отчетность какая-то, что если человек это сделал, значит, он получил оценку именно общественных каких-то, организаций, там, я не знаю, отклики какие-то.
Наталья, а вот скажите, если, допустим, какой-то известный спортсмен сделает для вас что-то хорошее, примет закон, благодаря которому там у вас что-то наладится в жизни, или вам лично от этого, от его деятельности в Госдуме будет лучше, почему он не имеет права быть депутатом Госдумы и там работать?
Нет, он имеет право там работать, но мне кажется, только после того, как он закончит свою спортивную деятельность или артистическую. Вот говорили про Чулпан Хаматову, что вот она, идеальный вроде бы депутат. Ну так, она прежде всего артист, она человек творческий, пусть она занимается своим делом, а когда она ее закончит, тогда она может заниматься, так же, как Рейган. Вот он закончил свою артистическую деятельность, потом избрался в президенты.
То есть вы считаете, что одно другому мешает?
Ну, конечно, мешает. А зачем все в одну кучу валить? Каждый человек занимается. Вот хорошая доярка, или там столивар, он бросил свои дела и пошел, значит, это может быть, в виде исключения, но не поточным методом.
Угу. Спасибо, Наталья. Ну что тут? Замечательно. Эльдар из Уфы, немножко не по теме, но не могу не прочитать. Как Запад не старался поставить Россию на колени, у него ничего не получилось, и она осталась лежать. Такая дума лучше, чем никакой, пишет Наталья из Москвы. Вспомните монетизацию льгот. В первом чтении ее готовило ведомство Кудрина, представляло Голикова, курировало Жуков. Все высокообразованные и профессиональные. Что они подготовили? Дума внесла 1000 поправок. Дума принимает законы, поэтому туда должны идти люди, правоведы, грамотные. Депутатом Госдумы по составу на 80% должен быть юрист, остальные историки, экономисты, социологи и журналисты. Вот рецепт профессионального парламента от нашего слушателя Сержа. Ну что ж, на этом пока и закончим. Голосование мы не проводили, но судя по СМС-сообщениям, большинство за профессионалов, хотя не очень понимают, кто они такие, эти профессионалы. Просто хорошие люди, к сожалению, в меньшинстве. А может быть? К счастью.
Разворот.
В Москве 8:06. Радиостанция «Эхо Москвы». Василия Антипова за звукорежиссерским пультом сменила Светлана Ростовцева. Через минуту-другую я расскажу вам о сегодняшней московской погоде. А потом будем говорить о ситуации в Ингушетии. Вот сейчас специально я в информационной программе «Эхо» эту новость поставил на первое место, чтобы напомнить вам ситуацию. Вкратце еще раз напомню, вчера митинговала оппозиция в Назране. Митинг и шествие были милицией разогнаны. И под горячую руку, а может быть и под холодную голову, попали и журналисты, которые освещали это событие. В том числе два наших специальных корреспондента, Владимир Варфоломеев и Роман Плюсов. Более 8 часов ребята держали в отделении милиции, не предъявляя никаких обвинений, даже не говоря о том, задержаны ли они официально или нет. Потом сказали, что, по сути дела, их депортируют. Их посадили на автобусы и в сопровождении сотрудников милиции отправили в соседнюю республику. Сейчас они во Владикавказе. Впрочем, насколько мне известно, обходились с ребятами достаточно хорошо. Никто не был ни избит, ничего. Им была возможность предоставить предоставлена возможность, точнее, никто этой возможности у них не забирал, общаться и по телефону. Вы слышали репортажи наших ребят. Более того, им даже, по-моему, помогли устроиться в гостинице в Владикавказе. Во всяком случае, проблем с этим никаких не было. Все живы, здоровы, слава богу. Командировка наших ребят продолжается. Послезавтра они будут уже в Кабардино-Балкарии. Ну, а вот так вот получилось, что вместо интервью, которое они хотели взять у Мурата Зязикова, президента Ингушетии, им пришлось почти весь день провести в отделении милиции. Обидно, да? Опять власть в очередной раз показывает журналистам, где их место, задерживает, не дают освещать события, делает все возможное, чтобы ни-ни, чтобы никто здесь, в федеральном центре и вообще в стране, не узнал, что на самом деле происходит в республике. В республике происходят страшные вещи. Редкий день проходит без сообщения о том, что там снова стреляли, снова что-то взрывали. Намного опаснее ситуация, чем еще там 2 или 3 года назад в Чечне. Вот. Так вот, в этой связи мне такой вопрос интересует. Ведь надо как-то отвечать. Вот психология человека устроена так, что если его бьют, да, то надо как-то отвечать. Вот чем отвечать в данном случае? Должны ли журналисты вот в сложившейся ситуации, вот конкретно в Назране, после этих событий, да, когда так грубо были сломаны их права, права на освещение событий. И, кстати, ваши права, поскольку вы тоже по Конституции имеете право на информацию. Вот в этой ситуации, ну что, объявлять бойкот любой официальной информации, которая исходит из Назрани вообще и от президента Ингушетии Зязикова в частности? Или нет, все-таки надо продолжать исполнять свои профессиональные обязанности, информировать население? Вот такой немного провокационный вопрос, но просто очень хочется знать. Вот чисто по-человечески, вот какая бы, как бы вы поступили на месте вот наших ребят, да, вот, вот просто бы бойкотировали любую официальную информацию или и пользовались, соответственно, только другими источниками, которым вы доверяете. Или нет, продолжать все-таки всесторонне освещать события. Вот такую тему я вам предлагаю на ближайшие минут 15-20. Перед новостями середины часа новости спортивные, а после новостей середины часа встречайте мою пешку, ее программа «Не прошедшее время».
Глоток свежей информации вместе с первым глотком кофе.
Эхо Москвы. ФМ и УКВ.
ФМ и УКВ.
Метеоскоп.
В Москве 8 часов 10 минут. Светлана Ростовцева пришла с улицы со свежими данными о состоянии московской погоды. Утверждает, что сейчас в нашем городе минус 1, давление 727 миллиметров и даже не поленилась посчитать влажность 86%. У нее свой барометр в дамской сумочке. Более того, Светлана Ростовцева клятвенно мне пообещала, что сегодня в Москве будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, это ее левая нога подсказала. А максимальная температура сегодня в течение дня 0-2. Ветер сегодня западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Метео и прочие зависимые. По данным Центра прогнозов геофизической обстановки Института имени Пушкова, геомагнитная обстановка сегодня будет меняться от спокойной до слабо возмущенной. На ближайшие 2-3 дня вперед заглянем. 28 января ночью -6-8, днем 3-5 ниже нуля, временами снег. 29 числа ночью 9-11, днем 6-8, на востоке области небольшой снег. И 30 января, вот морозец такой, -12-17 ночью, днем от 1 до 6 ниже нуля, небольшой снег.
Разворот.
В Москве 8 часов 12 минут. Наш телефон для общения в прямом эфире 363-3659. СМС-сообщение вы отправляете на +7 985 970 45 45. Сразу давайте я запущу нашу голосовательную машину. Господи, вот машину для голосования надо говорить. Машину для голосования я запущу. Значит, вот я сейчас подробно рассказывал эту ситуацию. Вкратце еще раз напомню для тех, кто только что подключился. В Назране прошла акция представителей оппозиции, шествие и митинг. Было все это дело разогнано, а непосредственно перед началом этого мероприятия в милицию забрали и журналистов, которые освещали это событие, в том числе и двух наших ребят, наших коллег с «Эхо Москвы», Володя Варфоломеев и Рома плюс. 8 часов их продержали в милиции, потом посадили на автобусе и в сопровождении сотрудников депортировали из республики, отправили в соседнюю Северную Осетию, и сейчас наши ребята во Владикавказе. То есть власть в очередной раз попрала права и журналистов, которые имеют право и должны освещать события, и ваше, наверное, тоже, поскольку вы тоже имеете право на информацию, а если журналистов задерживают во время какого-либо мероприятия, соответственно, вы об этом мероприятии ничего не знаете. Надо бы ответить чисто по-человечески, но тут сложно. С одной стороны, профессиональный долг заставляет, ну, не то чтобы смириться, да, но быть выше, что ли, и продолжать заниматься своим делом, и продолжать информировать вас, информировать население о событиях в стране и мире. С другой стороны, ну, тебя ударили по щеке, и ты что ж, поставляешь право, и хочется как-то ответить. В этой связи я предлагаю вам подумать, вот как бы, что бы вы посоветовали в этой ситуации? Бойкотировать теперь любую официальную информацию из Ингушетии вообще и исходящую от президента Зязикова, который не мог не знать, что в отношении журналистов такой произвол творится? Бойкотировать или нет, продолжать заниматься своими делами? Если вы за бойкот, звоните по телефону 660-0113. Если вы считаете, что надо продолжать нормальным режимом заниматься своей профессиональной деятельностью, 660-0114. Я запускаю наше голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
А в Москве уже 8 часов 14 минут. Я напоминаю, телефон для общения в прямом эфире 363-3659. И готов выслушать ваш совет. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Глеб Адлев, Екатеринбургское движение против насилия.
Угу.
Звонит.
Екатеринбург сегодня очень активен. Да. Каждый второй звонок из Екатеринбурга.
Я являюсь журналистом малотиражной газеты. У меня была такая же ситуация 13 декабря прошлого года. Меня тоже совершенно незаконно задержали сотрудники милиции. Акция была против действий УБОП, по определенным данным убившим активиста другой России Юрия Червочкина. И я скажу так, что безусловно нужно в любом случае информацию давать, свои профессиональные обязанности исполнять и в дальнейшем, просто потому что страдать от этого будут не Зязиков, а обычные люди, которые будут лишены информации независимой из независимых источников.
Ну а как ответить-то?
Я вам скажу, как я ответил.
Или быть выше.
Да, я вам скажу, как я ответил. На самом деле я написал заявление на возбуждение данных против данных сотрудников уголовного дела по статье 144 УК РФ. Это воспрепятствование законной деятельности журналистов. 15 января этого года меня уже вызывали в штаб ГУВД по Свердловской области, проводили опрос по этому делу, и сами проверявшие мое заявление в порядке ведомственного надзора сотрудники милиции сказали, что будут материал готовить и передавать в прокуратуру. Прокуратура уже будет рассматривать вопрос о том, возбуждать уголовное дело или нет.
То есть,
если мне откажут возбуждение уголовного дела, я буду обжаловать это постановление прокуратуры. И кроме этого, есть еще такая возможность подать в гражданском порядке заявление об оспаривании действий, нарушающих права и свободы граждан, в данном случае действий вот сотрудников милиции, которые задержали. Надо установить факт, кто конкретно дал приказ о задержании, и оставить, кроме этого, его действия, чтобы не с рядовыми сотрудниками...
Понятно, понятно, Глеб. То есть вы советуете делать все это цивилизованным через суд способом, да? При этом продолжать исполнять свои обязанности.
Конечно.
Ну, хлопотно же. Вы знаете, как такие дела у нас в судах замыливаются. А тут очень действенно. Раз, и все. И там на месяц бойкот, да? И
да, но страдать ведь это будет не господин Зязиков, у которого своя пресс-служба, который сам, в общем-то, работает официальными средствами массовой информации, которые бойкот организовывают не будут. Это было бы эффективно, если бы действительно у нас была бы
корпоративность,
профессиональная среда.
Понятно.
В настоящей ситуации, когда и так очень мало свободной информации, я считаю, что журналистам «Эхо Москвы» и всем журналистам более-менее независимым нужно продолжать работать.
Спасибо. Спасибо, Глеб, за ваш совет. Напоминаю, телефоны для электронного голосования. Если вы считаете, что в сложившейся ситуации нашим журналистам, пострадавшим в результате действия властей при разгоне митинга оппозиции в Назране, нужно ответить бойкотом на любую информацию, и официальную информацию, исходящую из Ингушетии, вообще в частности от президента Зязикова. Если вы считаете, что это вот так вот надо поступить, то 660-01-13. Если вы считаете, что нужно продолжать исполнять свои обязанности, ну или вот как вот сейчас вот Глеб нам посоветовал, заниматься разбирательством через суд и требовать по суду ответственности от людей, которые это допустили. Ну, в любом случае продолжать работать в нормальном режиме. Тогда 660-01-14. А телефон для прямого эфира 363-3659. Себя слышу. Хорошо слышу себя. Великолепно себя слышу. Больше не хочу себя слышать. Еще раз. Свет, давай не будем, потому что это невозможно. 363-3659. Алло.
Алло.
Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Александр Владимирович. Это Сергей из Барнаула.
Сергей из Барнаула.
Я бы порекомендовал Владимиру Варфоломееву и Роману Плюсову подать в Конституционный суд, потому что были нарушены две статьи Конституции. А вот в частности, статья 29 говорит, что каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. И еще была статья 27, вернее, есть. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Каким образом можно депортировать из России в Россию?
Я понял вас, Сергей. Дело в том, что здесь не вполне компетенция Конституционного суда. Конституционный суд рассматривает законы. Законы, которые, как по мнению заявителей, могут вступать в противоречие с Конституцией. А здесь классический случай для обращения в административный суд. Вот. То есть вы, как и Глеб, советуете заниматься этим делом через суд. И через суд устанавливать, искать виновных.
Именно через суд. И нужно поднять это все. И нужно освещать вот это все дело. И не надо на этом успокаиваться. Ну, конечно, я не прав, потому что я не юрист, юриспруденция особенно не знаю, там, куда именно обращаться. Но обращаться нужно. И нужно защищать свои права. И обязательно нужно это освещать как можно шире, везде. Во всех возможных средствах информации, где, конечно, можно освещать. И нельзя на этом... останавливаться.
Но перья и микрофоны не складывать, и камеры.
Нет, не складывать. Нужно бороться.
Понятно, спасибо вам. Ну, я, честно говоря, не знаю, не могу за ребят говорить, какое они будут принимать решение. Слава богу, еще раз повторяю, что все обошлось, никто не побит, не избит. Ребята находятся в гостинице во Владикавказе, командировка продолжается, через пару дней они будут уже в Кабардино-Балкарии. Вот, несмотря на вот такие дела, все равно репортажи они свои присылали. Вы слышали их вчера весь день, ночью вот Рома записывался, в 9 часов пойдет его материал новый. Вот. А тем не менее, мы продолжаем думать над тем, как же в такой ситуации, как нужно, или как вы считаете, как бы вы посоветовали, как в этой ситуации теперь с достоинством нужно вести себя нашим коллегам, которые вот там же не только корреспонденты «Эхо Москвы» были задержаны, там и «Радио Свобода», и многих других средств массовой информации. Давайте еще раз напомню для электронного голосования телефоны. Если вы считаете, что в этой ситуации нужно бойкотировать журналистам любую официальную информацию из Назрани вообще и исходящую от президента Республики Зязикова, в частности, 660-01-13, ну, не совсем, конечно, ну, там, неделя или там уже месяц, да, ну, так, скажу вам по секрету, что такая практика существует во многих средствах массовой информации. Ну, все люди, да, бывает, поссорятся, не поймут друг друга, ньюсмейкеры и журналисты. Вот, амбиция на амбицию, вот, этот месячный бойкот. Бывает редко, но бывает. Вот. Нет, надо продолжать исполнять свои обязанности, честно информировать население о том, что происходит в стране и мире, но продолжать бороться и по суду искать ответственных за вот этот беспредел, который был вчера в Назране, и их привлекать к ответственности по суду. 660-01-14. Так, что у нас со временем? Со временем у нас еще один звоночек, наверное, максимум, да. Коротенький звонок и последний вообще, наверное, для утреннего разворота. Алло, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас одна минута всего. Как вас зовут?
Андрей Петербург.
Андрей из Питера, да. Как, что бы вы посоветовали?
Ну вот уже Глеб из Екатеринбурга правильно сказал, что надо в суд подавать. Можно даже каждое утро освещать в новостях, угу. Как суд идет.
И... Вот. А информацию все равно любую, ну, чтобы она была всесторонняя, и официальную, и неофициальную, все равно продолжать искать и передавать для вас.
Но у журналистов нет выбора, потому что это либо работа, либо
не работа. Да. Ну что ж, спасибо. Спасибо всем, кто сегодня так активно работал. Сегодня было очень активное утро, несмотря на воскресенье. И утренние часы были очень активны слушатели. Особенно был активен Екатеринбург. Отдельное спасибо. Объявляю итоги голосования. Итак, нам позвонили почти 300 человек вот за это, за эти там 10 с небольшим минут. За бойкот официальной ингушской информации вообще, и зязиковской в частности, 37% позвонивших. Нет, надо продолжать работать, исполнять свои профессиональные обязанности, но через суд добиваться наказания виновных, соответственно, 63%. Всем спасибо.
Разворот.